Здравствуйте, друзья! Мы с вами сегодня встречаемся снова в студии канала «Голос Силиконовой долины». Вот тут в Портнов Computer School, в моем офисе. Отсюда я веду свой стрим, свою трансляцию. Как обычно, мы идем по-живому, то есть вы задаете вопросы, я как могу отвечаю. У меня есть... Вот я получаю стрим так же, как и вы, одновременно. То есть я вижу себя в реальном времени, я вижу себя так, как видите меня вы. Я получаю стрим. И у меня есть еще отдельное окошечко для ваших комментариев. Сейчас я его сделаю побольше тут, чтобы так хорошо были видны комментарии. Ну вот, собственно, пожалуйста, даже вот первые наши комментирующие. Тихорецк, вот говорят, у нас тут на связи. Так, Запорожье. Ну, многие не говорят откуда, а просто говорят: здравствуйте, добрый день. Вот Кисловодск. Из Кисловодска нам салам. Из Омска. Вот первый вопрос. Должен ли мигрант отчитываться, декларировать денежные средства, привезенные с собой в руках, либо на карточных счетах? С точки зрения налогообложения нет. А с точки зрения перевоза налички через границу, да, вот там положено декларировать, сколько ты везешь. Вообще есть сумма такая в 10 тысяч долларов. А эта сумма зажигает красную лампочку, как бы, с точки зрения отмывания денег. Это не значит, что за вами там как-то придут или что-то, но вы должны... Сказать, вот у меня вот есть столько-то денег. Вас могут сказать, а откуда есть? Вас могут спросить, сказать, вот со счета снял. Там, такого плана. Вот. Если это у вас лежит на счету, и вы там как-то снимаете с карточки или делаете переводом со счета на счет, вообще никаких проблем. Так, такого плана нет. Так. Как вы, говорит, выглядите? Отлично. Это, друзья, все в жилетке. Если у вас хорошая жилетка, вы будете хорошо выглядеть. Так. Что новенького расскажете? У нас все новенькое, друзья. Но просто вы должны сначала спросить, чтобы я зажегся. А так я не знаю чего. Ну, из такого наиболее обсуждаемого последние пару дней, это вот украинский самолет, который упал на вылете из Тегерана. И американские СМИ утверждают, что есть данные разведки. Канадские тоже утверждают, что есть данные разведки, которые показывают, что самолет был сбит ракетой класса «Земля-воздух». Точнее, там было так, говорили, что две ракеты. Но вот когда там смотришь, есть как бы видео на телефон, там кто-то снял, как это происходило. Вот эксперты говорят, что, видимо, речь шла не о том, что ракет было две, а о том, что есть ракета была с двумя боеголовками. Они взрываются на подлете к самолету. То есть ракета не физически не касается самолета, но на расстоянии нескольких метров она выстреливает шрапнелью. И, в общем, вот такая вот история нехорошая. И я очень, знаете... Переживал, когда фотографии вот эти показывают, то, что в Киеве происходит, и вот эти фотографии экипажа, там 10 человек, и какие лица красивые, молодые, и мальчики, и девочки, и это, конечно, такая трагедия. Никто не говорит, что Иран это специально устроил, это понятно, что как бы, ну, вот так вышло, но, во всяком случае, Иран категорически отрицает, что что-то там они сбивали, что это все клевета на них там и так далее. Ну, это тоже знакомая линия поведения. Вот. Но, в общем, такая вот сейчас тема обсуждается. Ташкент, Флорида, Стамбул, Москва, LC. Привет из LS. Что ж такое LS? Это, ё-моё. LS. Какая-то неожиданная аббревиатура такая. LS. Так, понравилось видео с ханукальным американским гусем. Ну, спасибо, спасибо. Я как мог там духарился. Нужен ли нам модератор на канал? Ну, спасибо за предложение. У нас, в принципе, есть ребята, которые модерируют. Вот, собственно, Вы когда понаблюдаете за стримом, вы увидите, что там постоянно что-то такое происходит. Они флут всякие там убирают и так далее. Вот, ну, если хотите, пожалуйста. Это такая волонтерская позиция. Но это надо мне написать где-нибудь так, не в стриме здесь, а напрямую. Ну, там, в том же скайпе, там, на импортнов. Так. Что говорят в Америке о крушении Боинга? Ну, вот говорят, что в зависимости от того, кто говорит, конечно, тоже много зависит, что они скажут при этом. Но вот так и говорят. Говорят еще, что вот эта вот напряженка, которая была создана в целом вот в отношениях с Ираном, в частности, угроза там по 52 объектам нанести удар, если там они чего, привела к тому, что в Иране как бы там психоз и повышенная боевая готовность и так далее, и что в нормальной обстановке без психоза и без вот этого обострения ничего такого бы не произошло. Ну, сами понимаете, это уже спекулятивный такой вопрос, мы не знаем. Ну, в общем, вот такая история. Из Праги нас приветствуют, из Казани. Как перевезти в Америку 1 миллион долларов в чемодане? Так вы же сказали, в чемодане. Как, берешь чемодан, ну, желательно покрепче, конечно. Вот. Имеет смысл брать такой, чтобы, знаете, несгораемый такой. И вот кладешь в чемодан и везешь. На границе главное продекларировать, что вот везу 1 миллион там. Они пересчитают все там, расписку дадут. Вот, так что никаких проблем. На ваш взгляд, данное событие способно помочь Трампу переизбраться в ноябре? Тут история такая. Мы видим же в течение 3 лет президентства Трампа, что абсолютно никакие события, никакие вообще, не влияют на расклад сил, то есть на симпатии и антипатии. Там, кто за Трампа, кто против, там, кто очень за, кто очень против и так далее. Практически картина не меняется. Поэтому сейчас как бы время такое, что бы ни произошло, одни будут это интерпретировать, те, кто хотел интерпретировать против, будут продолжать интерпретировать против, те, кто хотел интерпретировать за, будут интерпретировать это же самое за. То есть мы живем в таком пространстве, знаете, постфактическом. То есть факты перестали иметь вообще и какую-то роль играть. Понимаете, факты уже не важны. Важно отношение. Вот мы его любим, значит, он все, что он сделает, все хорошо. Ничто нас не разубедит. Вот такая интересная сейчас ситуация. Поэтому, зная как бы нашего боцмана, я могу сказать, что единственный вопрос, который его в принципиальном плане волновал, когда он принимал вот это решение, это что я лично с этого буду иметь. Лично. Потому что все остальные это уже не имеют никакого значения. Ни мы с вами все вместе взятые, ни страна, там, ни ее прошлое, ни ее будущее, ничего такого. Это как бы другого плана человек. Поэтому он лично имел в виду что-то с этого поиметь. Ну, например, вот в плане там избирательной кампании. Я так думаю, еще раз, это мое сугубо личное мнение. Я же не знаю, я там в кабинетах не сижу. Вот. А пишут, что он сам, может, и не хотел, но вот госсекретарь Помпео, он, значит, его убедил. Вот. Но я думаю, что разные там, понимаете, всякое решение это такой результирующий вектор. Понимаете, есть много векторов, которые влияют на это решение. Но есть какой-то результат. Вот это вот итоговый такой суммарный вектор. Вот. Но когда он, допустим, этот Помпео на него оказывал давление. И в итоге, принимая решение о том, поддаться давлению или не поддаться, он руководствовался исключительно личным интересом, а не, допустим, интересом государства. То есть подозревать Трампа в том, что интересы государства его хоть как-то интересуют, это было бы очень наивно, я считаю. Как американец может иммигрировать в Новую Зеландию? Это, конечно, вопрос, может быть, не очень ко мне, поскольку я про Новую Зеландию и про иммиграцию, точнее, вообще мало чего знаю, но я знаю, что между странами, вот дружественными, такими как США, Австралия, Новая Зеландия, есть специальные соглашения. Помимо общих иммиграционных, есть еще специальные соглашения. Поэтому не исключено, что американцу в Новую Зеландию легче иммигрировать, чем, допустим, там, россиянину или там, из Индии кому-то. То есть я этого не исключаю, я просто не знаю деталей. Но вот как нам тут недавно объясняли, вы можете просто вот по баллам там набрать какое-то количество баллов, и вам дадут постоянный вид на жительство, и будете себе жить. Но честно, есть столько источников про иммиграцию в Новую Зеландию, что рассчитывать на меня здесь не надо. Это как бы не моя специфика, не моя специализация. Мы планируем переехать большой семьей. Ага. Муж, жена, четверо детей. Но старшему ребенку уже 20 лет. Поэтому уверены, что втроем будем работать, быстро встанем на ноги. Всем удачи. Ну, давайте и мы вам тоже удачи пожелаем. Три человека, работающих в семье, это большое дело. Даже на начальных этапах, когда у вас еще нет больших зарплат, это уже можно жить. Че же? Так, Ярославль у нас на связи, Харьков нас приветствует, Екатеринбург. Так, идем дальше. Что у нас там по линии? Так, дядь Миша говорит, интересно, покупаете ли что-то на AliExpress? Сколько в среднем доставка в Штаты по времени? Вы знаете, я никогда ничего не покупал, но жена у меня иногда чего-нибудь там покупает. Хотя в основном, конечно, она больше это купит, скорее купит на Амазоне. Но были какие-то случаи, там пара случаев, когда она что-то покупала на AliExpress. Это не было безумно долго, но и быстро тоже не было. Так, как-то вот сдалощины нас приветствуют. Мое мнение интересует касательно ведения бизнеса. О партнерах, так сказать. Скажите, есть какие-то сигналы, маркеры и так далее, по которым можно определить, с кем можно иметь дело, а с кем нет? Ой. Вы знаете чего? Тут сильно зависит от того, кто вы сами и какой у вас опыт в бизнесе. Понимаете, чем больше у вас есть опыта в бизнесе, тем лучше вы разбираетесь в людях, тем лучше вы понимаете, что есть конфликтные или могут быть конфликтные интересы, разборки и так далее. И при всем при этом не угадаешь. То есть, как ни крути, ни мудри, а всегда что-нибудь такое может случиться, этого нельзя исключить. Поэтому не могу сказать, что мне как-то там везло с партнерами. Собственно, у меня почти никогда и не было, но когда были, не везло. Наверное, я не умел. Ну, то есть точно не умел. Слышал ли я что-нибудь о Ли Холодене? Он практикует гимнастику цигун, живет где-то от вас недалеко. Ну, как-то он вот не приходил, там не выражал интереса никакого в нашем канале, я поэтому не в курсе. Вот. Ну, я слышал, конечно, про гимнастику цигун, я слышал, но так, чтобы вот конкретно этот человек, нет. Из Екатеринбурга. Кому вы могли бы порекомендовать эмигрировать в США? Никому не буду. Человек сам должен хотеть. Я не стану никому рекомендовать, ей-богу. Какое мое дело? Понимаете? Как говорила моя бабушка, какое мое собачье дело? Вот. Я не буду никому рекомендовать. То есть, если человек, например, вопрос задает, да, и говорит, вот у меня вот такая-то ситуация, поможет ли мне там, скажем, иммиграция? Я могу задуматься на эту тему. Но если человек живет, понимаете, есть большая, как бы, может быть, не очень оцененная вещь в жизни. Пока живешь вот на родине, да, ты и не ценишь, ну ты и живешь себе на родине. Ну, а вот когда ты окажешься вдалеке от нее, особенно когда тебя пнут оттуда пинком, не сам уехал, да, а вот тебя еще пнули, и ты не по своей воле оказался вне родины, понимаете? Тогда у тебя возникает ностальгия, тогда ты вот она тебе по ночам там приходит, это родина, это березки, рощи, там и так далее. Ресторан с цыганами. Так вот, в этом есть большая как бы ценность на самом деле, когда ты живешь в своей стране, когда ты как бы до тонкостей как бы знаешь, понимаешь культуру, в которой ты находишься, когда все вокруг родное и так далее, и так далее. Поэтому сказать человеку бросай, там ради чего бросай, ради куска колбасы никогда в жизни не скажу. Вот никогда в жизни не скажу, что надо уезжать куда-то, потому что там больше колбасы или там сметаны. Разве ж в этом ценность? Господи, боже мой. Не, ну одно дело, ты в нищете живешь и совсем плохо, и ты в униженном каком-то положении, абсолютно униженном, недостойном, скажем, человека и так далее. Это одна история. Но если ты так вроде ничего живешь, там у тебя все необходимое есть, вот, это другое. Значит, тогда ты спрашиваешь себя, ради чего? И люди по разным соображениям уезжают. Знаете, кому-то невмоготу на этом месте, кому-то кто-то просто авантюристический такой человек, ему хочется подвигаться. Кто-то хочет там в карьерном плане переместиться куда-то, где с этим проще. У всех разные причины, но так, чтобы кому-то рекомендовать, вот я не стану. Я уже слишком, как бы сказать, слишком взрослый такой человек, чтобы вот такие вещи кому-то рекомендовать. И оставаться никому не буду рекомендовать тоже. Вообще ни, какой мое дело. Если бы Трамп не убрал этого генерала, вероятность того, что люди в самолете были бы живы. Ну, тут такой прямой зависимости же нету, понимаете? А зависимость косвенная. Я в общем и в целом хочу такую вещь сказать, что если вы посмотрите, например, на Израиль, да, то там очень принята вот эта практика точечных ликвидаций террористов. И может быть, люди, которые этим занимаются, скажут, что террора стало меньше. Но вот мы со стороны смотрим, и мы видим, что террора там много. И я не думаю, что становится меньше. Меньше становится, когда забор, например, построят, да? Вот сразу видно, забор поставили, меньше проникновений, пересечений границы и так далее. Вот действительно там сократилось количество там терактов. Убийство генерала. Дело ведь не в том, что вот этот конкретный мужик, он, допустим, большая сволочь или не такая большая сволочь. Дело в том, что он на должности. На эту должность ставят человека, который должен решать определенные задачи. Поэтому, ну, убили этого человека, должность-то осталась. На его должность поставят другого человека, который будет, ну, я же думаю, что никак не меньшая сволочь, может быть и больше. Поэтому, но с другой стороны, любая сволочь на этом посту будет работать в рамках, которые определены для этого поста. Вот есть должность, и ты должен соответствовать должности. Вот, собственно, и все. Поэтому я не думаю, что с точки зрения как бы спасения жизни американцев или там, скажем, как вам сказать, какой-то бенефит, чтобы был вот нам всем там и так далее, я в этом не вижу, лично я не вижу. Он может быть очень плохой гад. И мы все, допустим, рады, что его больше нет на свете. Но считать, что от этого мы стали жить в большей безопасности, нет. Ну никак нет. Больше того, с учетом того, что за него там будут отдельно, дополнительно мстить и чего-нибудь взрывать, то, может быть, даже там стало больше. Вот. Сложность даже не в том, что неприятной ситуации, даже не в том, что там кого-то убили и там могут отомстить. Неприятность ситуации состоит в том, что страна не имеет никакой политики, которую бы она проводила в отношениях с Ираном. Это все спонтанные какие-то. Вот, понимаете, у нас нет линии, там, скажем, на убивать или не убивать, блокировать или не блокировать, там, скажем, грабить, не грабить, вводить войска, не вводить войска. У нас вообще ничего нет. Вот мы как-то так вот вдруг возьмем кого-нибудь, убьем, а может и не убьем, а может еще что-то, понимаете? И кардинальная разница между тем, что сейчас происходит, и тем, что, скажем, при Обаме происходило, ему тоже не проще было вот в этом плане, но Обама всегда шел с точки зрения коалиции с союзниками. Он никогда не делал ничего такого, где бы союзники его не поддерживали. Был такой момент, когда была информация о химической атаке в Сирии, что вот режим Асада там, значит, на своих противников там химическую атаку произвел. Мы сейчас не знаем, кто. Некоторые говорят, что его подставили, этого Асада, что у него и не было этого оружия, я не знаю. Но во всяком случае, на тот момент США говорили, вот красная линия, если Асад эту красную линию перейдет, мы его там сейчас зададим. И вот он эту линию перешел. Ну, в том смысле, как это подавалось, что вот он там употребил очередной раз химическое оружие против своего населения. И Обама, давай собирать снова свою эту коалицию, чтобы вместе. Англичане ему сказали, мы не участвуем. И Обама сказал, ну если нет, значит нет. Понимаете, да? То есть другой подход был к решению проблемы. Сегодня Соединенные Штаты в одиночку остались. Ну, то есть Трамп нас оставил в одиночку. У нас больше нет союзников, которые с нами пойдут. Поэтому вот такая интересная история. Да, так. Сейчас мы пойдем немножко, я пролистаю. Так. Слышал, что лотерея Green Card разыгрывается уже в декабре. То есть, если это правда, результаты уже известны. Вы что-то слышали об этом? Ну, что мы слышали? Что момент розыгрыша и момент объявления результатов розыгрыша — это два разные момента. Для этого даже нет нужды в декабре разыгрывать. Вот они, допустим, прекратили прием заявок, там, я не знаю, грубо говоря, 5 ноября. Они могут уже 6 разыграть. То есть, все в системе, там, я не знаю, ничего такого. Там, нет ничего, что мешало бы там, разыграть уже 6 ноября, например, не ожидая декабря. Но результаты будут в мае. Я думаю, с точки зрения такой практической, прагматической, никакой разницы нет, когда они это знают. Важно, когда они нам об этом сообщают. И мы знаем, что это будет в мае. Может быть, там, когда они уже этот тираж проведут, может быть, там какая-то идет работа по зачистке. Поэтому им нужно время дополнительное. Может быть, я не знаю. То есть они должны взять вот тех, кто выиграл. Потому что, скажем, среди там 100 тысяч выигравших номеров, отобранных, да, проще произвести чистку на там фальсификат там, и так далее, нежели там из 25 миллионов, которые подают. Поэтому правильно произвести розыгрыш, потом произвести внутреннюю какую-то работу по квалификации, дисквалификации этих заявок, выигравших, и там сколько-то из них опубликовать. Они ведь и публикуют-то не все. Допустим, если они сделали 100 тысяч выигравших, то публикуют они там, допустим, не знаю, там 50 тысяч или 40 тысяч. И дальше, если будет нужно, они могут доопубликовать. Были года, когда это происходило. Так, доброго времени суток. На ваших бродилках видел, у вас собаки без намордников. Что в законах по этому поводу прописано? Вы знаете что, я про законы не могу сказать. В законах написано, что нельзя кусаться. Вот, но что бы значит вот обязательно был намордник, такого нет. И собаки ходят без намордников, не нарушая законы. То есть намордник на собаке — это ответственность владельца по части непокусания остальных людей. Это не ответственность перед законом. Может быть, есть какая-то такая фишка, что определенные породы собак не могут без намордника. Я не знаю, но вообще намордник на собаке — большая редкость. Я пытаюсь вспомнить, когда я последний раз видел собаку в наморднике, я даже не припомню. В очередной раз гадкое видео вышло о вас и Светлане. Ну, дай им Бог здоровья, почему? Пусть делают. Там что-то... Друзья, у людей миссия, понимаете? Миссия такая. Жить в помойной яме и предлагать, так сказать, всем желающим вместе с ними там оказаться. Дай им Бог здоровья, пусть они там копаются себе. Так. Кому легче будет найти работу, веб-программисту или тестеру программного обеспечения? Кто более востребован, кто больше получает? Разные есть программисты, разные есть тестеры. Я думаю, что дефицит людей программирующих выше, чем дефицит людей, там, скажем, вручную тестирующих. Но он может быть не выше, чем дефицит людей, тестирующих автоматически, да? Занимающихся автоматизацией тестирования. Поэтому это не вопрос тестирования или там веб-программирования, это вопрос того, на каком уровне это происходит. Начинающему тестеру, наверное, сложнее, чем начинающему там веб-программисту. Да. Товарищ, а вот вы говорите, в очередной раз гадкое видео вышло. А зачем вы смотрите это говно? Вы себя спросите. Вот вы наелись какого-то дерьма. Вы чего? И мало того, вы еще пришли этим поделиться. Говорит, какого дерьма я сейчас наелся? Тогда, товарищ, что вы такое делаете? Ну, пошли, поставили дизлайк, отписались, чтобы никогда это говно не видеть. И все. А вы еще ходите мне рассказывать. Когда же люди перестанут воевать друг с другом и займутся, наконец, поиском путей решения проблемы переселения человечества на другие планеты? О. Я вам отвечу. Когда люди воюют друг с другом, то это финансируется, ну, во всяком случае, это дает как бы финансовые выгоды определенным группам людей, у которых очень много денег, и которые этими деньгами влияют на правительство и на то, чтобы войны были, и на то, чтобы оружие производилось, и на то, чтобы там всякие вещи происходили. А когда люди начнут зарабатывать больше денег на изучении космоса, фундаментальных проблем медицины и так далее, больше, чем на войне, они переключатся и будут заниматься вот этим вот. Понимаете? Это просто должно быть более выгодным. Так. Может быть тестирование чего-то, как летчик-испытатель. А как же? Вот испытатель же это и есть тестер. Он же и тестирует. Ну, он больше как выполняет тест, да, то есть ему этот тест написали, и он там взлетает и там по определенному протоколу выполняет какие-то действия, которые ему предписаны. То есть там есть испытатели, которые планируют испытания, а есть испытатели, которые взлетают непосредственно. Да. Если моя мама купит дом, скажем, за 1 300 000 долларов, и через год продаст его мне, например, за 650 тысяч. От какой суммы я буду платить налог за дом? Вы будете платить от 650 тысяч, то есть от той суммы, за которую вы его купили. Но тут еще дело в том, что есть как бы некоторая блокировка, она присутствует. То есть государство присматривает за тем, чтобы люди не мошенничали. И если рыночная цена дома 1 300 000, так, а вы его купили за 600, за 50 тысяч, то у государства в лице определенных инстанций, так сказать, возникает вопрос, как такое могло получиться. И они тогда будут рассматривать, тем более если это ваша мама, а вы ее сын, то это будет рассматриваться, например, как вот подарок, например, да, как дарственное или там что-то такое, гифт. Вот, и они вас обложат налогом на это, на то, на десятое, и вы не будете платить, если вы купили ниже рыночной цены, то, скорее всего, у вас такая фигня не пройдет. Во всяком случае, если вы купите так вот в половину рыночной цены, если там немножко ниже рыночной цены, на 10%, никто внимания не обратит. Но если вы вот так захотите сделать, то, конечно, тут у вас впереди могут быть большие неприятности. Я вам больше скажу. Когда вы покупаете дом, вы должны думать о том, что в какой-то момент его придется продавать. Как правило, да? Всякая вещь, которая в один момент куплена, она в какой-то момент будет продана. Если вы купили этот дом за 650 тысяч, а пройдет 10 лет, и вы будете его продавать, там, допустим, за 2,5 миллиона, или там за 2 650, то вот эти 2 миллиона вам, сверху вам пойдут в прибыль. Соответственно, вы за них еще налог заплатите. Понимаете, да? Значит, та сумма, которую вы не доплатите маме, вот эта сумма потом, значит, вам ляжет в налог, и вы с нее заплатите налог. Таким образом, это не все так просто. Понимаете, это многоходовка. Тут одним таким коротеньким не отделаться. Когда начинаются онлайн-курсы? Ну, у нас начинаются 3 марта. Сейчас у нас есть новая фишка. Есть люди, которые просто ногами сучат и говорят, я хочу как можно раньше, неужели я должен ждать еще 2 месяца? Я говорю, ну, пожалуйста, ты можешь поступить на курс. Так? Это значит, что ты все должен посмотреть, разобраться, сказать, да, я хочу. Ты платишь свой tuition. Твоя основная группа будет март 3, но начать ты можешь сегодня. Вот сегодня идет группа, начавшаяся 11 ноября. Вы можете войти в эту группу. Там все, что было записано, вот ровно половина занятий прошла, ровно 50%. Вы можете догонять их по записям, участвовать в живых уроках и так далее. И все это будет как разминка. То есть мы не считаем, что вы должны за оставшиеся 2 месяца их догнать. Но вы эти 2 месяца будете заняты очень производительным, полезным каким-то занятием. И когда начнется группа 3 марта, вы вскочите на нее там на лихом коне, там шашки наголо и так далее. Может быть, вы раньше отправитесь искать работу и так далее. То есть можно так тоже. То есть, в принципе, 3 марта, но если вы хотите сесть в этот поезд на более ранние станции, пожалуйста, заходите, садитесь на более ранние станции. Поезд ходит по кругу. Знаете, есть такие автобусы туристические, по городу ходят, вот у них там маршрут. Вот ты в любой момент можешь сесть на него и ехать дальше. Хотя, в принципе, у него есть там конечная, есть какая-то начальная, но сесть можно в любом месте. Вот у нас как бы курс вот таким становится. Хотя, безусловно, подавляющее большинство населения, народу, которые в этом курсе начнут, именно 3 марта. Видео о переезде в Америку в возрасте 50 лет. Как раз вчера шалил провокатор, обижал ваших подписчиков. Ну, я гляну, я не знаю. Я, в общем-то, каждый день просматриваю комментарии. И мне говорят, что я там не очень здоров отвечать на комментарии. Я практически под все комментарии, за редчайшим исключением, я всюду лайки ставлю, друзья. Я с тем, чтобы вам сказать, я читал, спасибо и все две, я вместо того, чтобы словами писать, я вам каждому ставлю лайк. Вот. И я что-то не видел. А может быть, я его уже удалил, потому что я там периодически каких-то людей, которые какую-то фигню пишут, я удаляю. Вот. Так что ну, у нас тут не забалуешь. К вам в школу сотрудники не нужны. Есть большое желание работать с вами. Елена, вы напишите мне в скайпе на М. Портнов. Итак, конкретно скажите, о чем речь. И так, чтобы вот, допустим, на full-time кого-то нанимать, вот прямо сейчас такого нет. Но вы можете начать издалека, смотря какую работу вы делаете. Может быть, вы начнете там пару часов в неделю, тут, там, здесь, потом как-то это все разовьется во что-то и так далее. Это вполне возможно. То есть у нас есть определенная текучка тут на месте, на кампусе. Вот. Почему нет? Я просто не знаю, что вы делаете. Если миллион лежит на карте Visa, как снять в Америке миллион? Так никак, идете в банк там и как, так же, как если бы вы сняли его в России там, или Украине, или Беларуси, ну, пошли, взяли и все. Что за проблема-то? Говорят, что американское общество сильно разделено на две части – консерваторов и либералов. Как вы считаете, улучшится ли ситуация в будущем или проблема только усугубится? Американское общество разделено на три части. Либералы – это процентов 30, консерваторы – это еще процентов 30, и так называемые независимые – это процентов 40. Причем независимых все больше и больше, потому что и либералы, и консерваторы настолько шокируют своей неадекватностью, что нормальному человеку просто невозможно себя ассоциировать с этими или с теми. Вот, это первое. Второе, что можно сказать, что действительно происходит поляризация. То есть, скажем, если раньше консерваторы и либералы, они относительно мирно могли существовать и, в общем, так сказать, вполне дружественно, то последние лет 25, может быть, по нарастающей идет вот эта вот поляризация, и сейчас эта поляризация достигла просто каких-то фантастических масштабов в силу того, что на поляризации, на разделении, на паранойе, на хаосе строится как бы избирательная стратегия нынешней администрации, президента нынешнего. Поэтому, но и до него хватало, я вас уверяю, до него хватало, тоже будь здоров было. Поэтому это люди, которые гробят нашу страну. Что те, что другие. Я не вижу разницы между уродами слева и уродами справа. Вот урод, он и есть урод. С ним каши не сваришь, понимаете? Независимо от его, так сказать, чем он зомбирован, понимаете? Он может быть зомбирован коммунистической идеологией или, скажем, нацистской, но и то, и другое кончится для нас, для всех остальных концлагерем. Поэтому я думаю, что не нужно говорить, что там коммунисты лучше нацистов или нацисты лучше коммунистов. Это бред. Из Бердянска. Вот, пожалуйста. Из Северной Каролины тоже неплохо. Скажите, пожалуйста, Камеригов про сколько стоит в Америке? Что такое он сказал? Камеригов. GoPro. Сколько стоит вам камера GoPro, видимо, да? Камера GoPro стоит, наверное, столько же, сколько у вас. Я не знаю, вы можете пойти на Amazon, вы можете пойти на сайт GoPro, посмотреть, сколько она стоит. Там в зависимости от модели, там, не знаю, $300-$400. Такой порядок, я не знаю. Я давно не пользуюсь камерой GoPro, если я правильно понял вопрос. Так, а вот, пожалуйста, вот и модераторы. Тут говорят, где у вас модераторы? Вот у нас тут Мишка, Мишка, Ярослав. Вот у нас тут два модератора в действии. Так, значит, давайте им скажем спасибо, да, потому что они свое время тратят для того, чтобы нам с вами было удобнее тут беседовать. Так, что-то меня тут проскочило. Ага. Бердянск, Каролина. Канал «Силиконовая долина». Можете меня пригласить как работодатель? Ну нет. В практическом плане нет. В теоретическом да, в практическом нет. Пелоси обещала передать в Сенат статьи импичмента на следующей неделе. На следующей неделе разбирательство будет, каковы перспективы, или республиканцы сразу отклонят расследование и поставят на голосование. Честно сказать, я не очень интересуюсь, потому что от этого ничего не зависит. Там идет какая-то такая возня внутренняя, такая, знаете, как сказать, тактические какие-то перемещения там происходят. Одни хотят спустить на тормозах, другие хотят из этого сделать какое-то событие. Вот, но, честно сказать, это настолько ни на что не влияет, и настолько неинтересно, и про всех все понятно. Я не вижу в этом, как бы, там нет такой энергии, понимаете, чтобы хотелось с этим разбираться, и как-то это важно было, и на что-то влияло, и так далее. Это такая вяло текущая подковерная борьба. Нам лично мне пофиг. Хотел вам сказать большое спасибо, Ермек нам говорит. В свое время вы дали дельный совет. Я программист, но в первое время в США было очень трудно. Хотел стать QA, но вы меня переубедили. Ермек, это было практически очевидным. Я не знаю. То есть вы просто, у вас была минутная слабость. Вот. И я вам сказал, да и что вы, ей-богу, и вы потому согласились, вы потому сделали так, как я сказал, что вы сами прекрасно понимали, что это и есть правильно. Если бы я вам что-то такое посоветовал, а вы бы чувствовали, что что-то не то, вы бы не стали этого делать. Вы, когда спрашивали, вы уже знали, что правильно быть программистом. А я просто вас, можно сказать, морально поддержал, только и всего. Я очень рад, что, в общем, вы справились и молодец. Разъясните, пожалуйста, про госдолг США. Ну, госдолг это госдолг, значит, государство выпускает какие-то долговые обязательства. Ну, назовем это облигациями, так условно. Вот, назовем это облигациями. Эти облигации продаются на рынке, потом уже перепродаются на этом рынке. И в зависимости от, например, банковского интереса, да, эти облигации могут расти в цене или падать. Например, если государство там дает вам под 5%, да, вы купили облигацию там под 5%, а, допустим, банковский интерес упал до 2%, то стоимость ваших облигаций резко пошла вверх, потому что одно дело 2%, а другое дело 5%. То, что стоит 5%, оно, естественно, дороже стоит. Короче, государственные облигации, будучи выпущенными, так сказать, в природу, они в общество, они становятся таким отдельным инструментом инвестирования и так далее, уже к государству отношения не имеют, они где-то там сами крутятся. Но проблема в том, что все эти инструменты финансирования вынуждают государство платить какой-то процент, какой-то интерес, да, по облигациям. То есть каждый год люди приходят и получают свои проценты. Иногда бывает там по-другому. Допустим, вы каждый год не платите, но в какой-то момент вам предъявляют эту облигацию, вы должны ее полностью оплатить, например. А продали вы ее когда-то за там, за полцены, да, а потом должны через 20 лет отдать всю цену, когда вам ее вернут. По-разному бывает, но общество имеет некоторое бремя, финансы, государственный бюджет имеет некоторое бремя в формате выплаты интересов по облигациям. Если это облигация муниципальная какая-нибудь, ну вот, допустим, город Лос-Анджелес хочет построить новый аэропорт. Они выпускают облигации на там, 3 миллиарда долларов, например. Эти 3 миллиарда скупаются людьми, которые получают там свой какой-то интерес. Обычно это пенсионеры или пенсионные фонды. Когда аэропорт построен, он начинает давать прибыль. И таким образом мы имеем разумную инвестицию. Да, мы одолжили 3 миллиарда. Да, чтобы выплатить 3 миллиарда, нам это стоило 4 с интересом. Но мы теперь каждый год 500 000 000 имеем прибыль. А, к сожалению, государство федеральное так не работает. Вот у нас, например, сегодня дефицит бюджета $1 триллион. А при Обаме было 500 000 000 000. Вот за эти 3 года, значит, мы допрыгались до полного $1 триллиона. Что это значит? Это значит, что мы должны выпустить на $1 триллион облигаций и продать их. Соответственно, на следующий год мы должны будем на этот триллион заплатить интерес. Правильно? А у нас уже мы их там понавыпускали уже довольно много раньше. В зависимости от того, какой нынче банковский процент, да, на